Валерий Брюсов. Карл V. Диалог о реализме в искусстве. Не так давно мне случилось присутствовать в редакции одного декадентского журнала на чтении молодым начинающим автором его трагедии «Карл V». Автор был для нас человеком совершенно чужим, и среди нас лично его знал только один постоянный сотрудник, представивший его редакции. Кроме этих двух лиц, которых я буду называть автором и критиком, на чтении собралось еще человек 8. Среди них издатель журнала, известный поэт и юный философ-мистик. Драма слушателям не понравилась, и они подвергли ее беспощадной критике. Автор защищался смело и, во всяком случае, упорно. Спор, коснувшийся некоторых наиболее жгучих вопросов искусства, показался мне достаточно любопытным, чтобы записать его. Разумеется, я не мог восстановить всех подлинных выражений, так как составлял свой отчет по памяти на другой день после чтения. Во многих случаях мною передан только смысл сказанного, но где мог, я старался сохранить и манеру речи. Мелкие незначительные реплики я счел себя вправе опускать совершенно. Поэтому по моей записи спор идет только между 5 лицами, тогда как в действительности время от времени вмешивались в него и остальные присутствующие. В.Б. Разговор начался с мелких замечаний о второстепенных подробностях трагедии. Одни указывали на промахи автора против исторической правды, другие находили непоследовательности в характеристике действующих лиц, третьи критиковали стихи трагедии с точки зрения метрики. Понемногу, однако, перешли к самой концепции драмы, и все единогласно, кроме критика, отнеслись к ней неодобрительно. Издатель. «Простите, но я скажу вам прямо. Мне ваша драма вовсе не понравилась». Я готов признать, что характеры Карла V, Лютера, Филиппа II, Марии Тюдор у вас очерчены верно. Что если и есть в пьесе исторические ошибки, то они незначительны. Но ведь вы написали какой-то научный трактат, имеющий целью ознакомить нас с эпохой, а не художественное произведение. Я предпочту драму, преисполненную каких угодно анахронизмов, которые исторические деятели будут перелицованы на какой угодно лад, только бы в ней была поэзия. Оставьте историю ученым, а поэтам – творчество. Критик, но позвольте, что вы называете творчеством? Поэт, не будем поднимать бесконечных вопросов, о которых можно спорить всю жизнь. Это неверно, что в драме нет поэзии, но я понимаю, почему так кажется многим. Дело в том, что времена простого повествования во вкусе Диккенса и Бальзака прошли безвозвратно. Мы не можем более довольствоваться рассказом для рассказа. Нам мало, если поэт дает нам лишь описание внешних событий, и мы спрашиваем, а что же за этим? Короче, мы требуем, чтобы за очевидной красотой художественного создания таилась скрытая отвлеченность. Автор. А еще, проще говоря, вы обвиняете мою драму в том, что она не символическая. Издатель. Если хотите, да. Символизм – это то последнее, что создано человеческим искусством и через что лежат все пути вперед. Заметьте, что все настоящие современные художники – символисты. Все, что в современной литературе чуждо символизма, не настоящее. Это не априорное утверждение, это показывает нам опыт. Возьмите современную русскую поэзию. Есть ли хоть один талантливый поэт, который не примкнул к нам? Или вы считаете Аполлона Коринфского, Радгауза, Ивана Бунина, Скитальца или Тана в самом деле поэтами? Автор. Этих господ я, подобно вам, истинными поэтами не считаю, но в своем рассуждении вы делаете логическую ошибку. Вы говорите о новой поэзии, о новом искусстве, о том благодетельном и живительном движении, которое возникло во Франции в последнюю четверть прошлого века, а произносите слово «символизм». Это несправедливо. Символизм был лишь одной частью этого движения. Вернее, одной из теорий, выставленных им, не более. Неужели Верлен был из числа символистов? Он смеялся над ними. Неужели наш Бальмонт – символист? Издатель. Вы хотите узко понять символизм? Я считаю, что символизм неразрывно связан с тем, что называется в литературе декаденством и импрессионизмом. Символизм, импрессионизм и декаденство – это, так сказать, психологическая лирика. Эти три течения то идут параллельно, то расходятся, то сливаются в один поток. Верлен и Бальмонт – бесспорно импрессионисты, художники, передающие намеками свои субъективные переживания. И поэтому они символисты, хотя бы сами отрицали это. Критик. Мы только запутываем вопрос. Если символизм, импрессионизм и декаденство – три течения одного и того же, то укажите нам то существенное, что их роднит. Иначе сказать, дайте нам определение символизма. Издатель. Извольте. Символическая поэзия, а вместе с тем импрессионистическая и декаденская – это такая, в которой сливаются два содержания – сливаются органически, ненасильственно, внешнее и внутреннее. За красотой внешних картин и образов, даваемых поэтом, таится более глубокий смысл, смысл философский, метафизический. Поэт. Помню, кто-то прекрасно сравнил символическую поэзию с рекой летним утром, когда ее воды гармонически слиты с солнечным светом. Автор. А на деле всегда выходит, что символизм оказывается просто художественной аллегорией. Таков он в драмах Метерлинка, таков у Верхерна, особенно в сборнике «Le Village Illusoire», у Малларме, потонувшем колоколе Гауптмана, в «Строителе Сальнисе» Ибсена, в «Славе Аннуцио» и везде во всех прославленных символических произведениях. Поэт. Нет, между аллегорией и символизмом есть определенная разница. В аллегории художественная сторона, самый рассказ, принесена в жертву основной мысли, идеи, и без нее не имеет смысла. В символическом произведении внешнее содержание живет вполне самостоятельной жизнью. Я опять приведу чужие слова, на этот раз Бальмонта. Аллегория говорит монотонным голосом пастора и шутливо-поучительным тоном площадного певца. Символика говорит, исполненным намеков и недомолвок, нежным голосом сирены или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствие. В символике оба смысла рождаются в душе поэта одновременно и самопроизвольно, тесно сплетены один с другим, насквозь проникают один в другой. В аллегории внешнее содержание насильственно притянуто, придумано для выражения какой-нибудь старой моральной истины. Автор. Так это в плохой аллегории. А вспомните аллегорические группы Микеланджело. Разве в них внешнее выражение притянуто, придумано? Разве оно не слито органически с самой идеей? Поэт. Но они уже символичны. Автор. В таком случае будем называть аллегорией плохую символику, а символом – хорошую аллегорию. Но дело не в словах. Вопрос в том, прибавляет ли что-нибудь второе внутреннее содержание к художественному значению первого – внешнего содержания. Значительнее ли, прекраснее ли символическое произведение потому, что в нем за внешним рассказом скрыта некая философская, метафизическая мысль?